Дорогие друзья, приветствую вас. Будьте как дома. Присаживайтесь кто подальше, кто поближе. У каждого из нас совершенно разная психология. Это со школы еще появилось. Отличники на первых рядах. Ну а те, кто боится ударов судьбы на площадку. Сегодня на этой выставке с хорошим названием «Артос». Это сокращенное имя мое, по-гречески «Артемиос». Свести получится «Артос». Ну, если без шуток, то «Артос», как известно, это квасной хлеб, освещаемый ночью на Пасху, и раздробленный он раздается в светлую субботу, является символом воскресшего Христа. И, насколько я понимаю, общая тема этой выставки – «Святая Земля». И мне хотелось бы не просто порассуждать о духовной жизни христианина, а сделать главным предметом своего слова «Иерусалим». В переводе древнего языка «священный город мира». Образ города Иерусалима, духовный его образ, действительно является средоточием нашей духовной, сокровенной во Христе жизни. Достаточно сказать, что Царство Небесное, слово, о котором Христос возвестил в самом начале своего служения, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», представлено нам в книге Откровения горним Иерусалимом. И когда спрашивают с искренним сердцем простецы, а что там нас ждет в этом Царстве Небесном? Кто там был? Как наивно вопрошал Лев Николаевич Толстой, вера которого, увы, была очень далека от христианского мировоззрения. Что я там буду делать веки вечные в этом Царстве Небесном? Если бы Лев Николаевич круг своего чтения включил книгу Откровения, Апокалипсис, думаю, он бы нашел ответ на этот непростой вопрос. Земной Иерусалим, я был там один раз очень давно, в 1994 году. А кто еще, например, из присутствующих был в Иерусалиме? Видите как? Не все, но многие. И земной Иерусалим всегда притягивал к себе взоры православных христиан Руси и России. Не мне вам рассказывать, что для облегчения паломнических трудов было при царе батюшке, подозреваю, при государе Александре III, а может быть, при последнем царствовании, особое палестинское императорское общество организовано. Покровителями его были член царской фамилии и, прежде всего, губернатор Москвы, великий князь Сергий Александрович. И все храмы России, трудовую копеечку в это общество на праздничных службах полагали, и благодаря его деятельности было удивительно дешевым делом при царе-батюшке попасть в Иерусалим не только какому-нибудь Сталину, советнику или генерал-губернатору, а простому вольному хлебопашцу или мастеровому, или пролетарию промышленного района Санкт-Петербурга. Это общество ставило своей задачей опеку, охрану, защиту паломников при их передвижении, скажем, из Иерусалима в Вифлеем от каких-то банд, разбойников. А в средние века побывать в Иерусалиме было и страшно, и вожделенно, и опасно. Сколько людей погибли от мусульман ли или каких-то джентльменов удачи. И императорское общество выстроило там огромный больничный комплекс с прекрасным оборудованием личным от начала 20-го столетия. К сожалению, Никита Сергеевич Хрущев, который подмахнул и отделил от России Крым со своим личным амбициям, так вот запросто за пару боржей гнилых мандаринов, они приехали в Советский Союз уже испорченными, отдал Израилю, с которым, так сказать, налаживало отношения, отдал Израилю эти русские территории, а это огромная территория, больница была перепрофилирована, сейчас у нас какие-то остались участки, но в сравнении не идут с тем, что имела Россия, Великая Россия в начале 20 века. Так вот, к Иерусалиму всегда стремились умы и сердца сотен тысяч, если не сказать миллионов людей. Без сомнения, Иерусалим – самое посещаемое в мире место, потому что со всех пяти континентов туда стремятся, прежде всего, те, кто почитает себя христианами, ну и не они одни, стремятся представить мировых религий и вольно-невольно соприкасаются с евангельскими святынями, особенно с храмом Воскресения, под сводами которого находится гроб Господень и Голгофа. Не все знают, что в раннем Средневековье это была целое созвездие храмов, куда более просторных, чем тот храм, он огромен, который сегодня предстоит нашим очам. Нынешнее сооружение, как оно невеличественно, его можно назвать младенцем по сравнению с комплексом византийской эпохи. Нынешний храм Воскресения Христова выстроен крестоносцами, европейскими рыцарями, которые застали здесь развалины вследствие религиозных войн, прежде всего нашествия сарацинов, то есть мусульман, и этим самым крестоносцам уже было не под силу воссоздать ту роскошь, которую вкладывались византийские императоры, почитая место, где место, освященное стопами Спасителя, место, освященное его восстанием и смерти. Восходит эта святыня к трудам царицы Елены, первая четверть 4-го столетия, когда она созидала белые храмы из белого камня на месте рождения Спасителя в Вифлееме, на месте его страданий в Иерусалиме, на Елеонской горе, с которой он вознесся. Иерусалим – один из древнейших городов мира. Мы черпаем о нем сведения из книги «Царств». И первым царем, который обосновался здесь, был Давид, собственно, избранник Божий, возлюбленный Божий, как именуется, переводится его имя, согнавшись с этого места племя Иевусей, язычников, входивших в седмицу племен, уступивших место народу Божию, как называли Израиль, водимый тогда Божьей благодатью и наследовавший обетованную, обещанную им землю. Иерусалим – священный город мира. Салим – мир. Иерос по-гречески – священный. И, несомненно, что этот город является проекцией или эмблемой, или символом человеческого сердца. Духовный Иерусалим – это душа христианина, о которой Спаситель говорил на Тайной Вечере: «Кто полюбит меня, тот соблюдет слово мое, исполнит заповеди мои». И мы с Отцем придем и обитель у Него сотворим. По предназначению Божьему каждый из нас – это сосуд или обитель, обиталище Божьей благодати. Душа есть незримый Иерусалим. Ну, если душа, то и тело, потому что человек был составлен. Наша личность состоит из невидимого и видимого состава. И земной Иерусалим, повторяю, есть проекция, внешнее выражение, материализация, обозначение того места, где Бог обитает вместе с человеком. Вот почему судьбы города Иерусалима всегда соотносятся в Священном Писании с судьбой человеческой личности, с каждым из нас. Скажем, разорение Иерусалима, а город подвергался напастям не раз на протяжении своей многовековой истории, всегда ассоциировалось у ветхозаветных пророков с растлением человеческой души. Судьбы земного Иерусалима находились в зависимости от судеб Израиля и каждого, кто видел Бога. Израиль означает видящий Бога, знающий Бога. И если мы раскроем книги Ветхого Завета, мы найдем в нем замечательно интересные книги, приобщение к которым есть целое событие для современного читателя, например, книга «Плач Иеремии», «Плач пророка Иеремии». Эта книга небольшая по объему, она соседствует с большой книгой пророчеств Иеремии, и эта книга есть рыдание пророка на развалинах Иерусалима, разрушенного языческим царем, который увел в плен большую часть иудеев. Плач над развалинами Иерусалима — это маленькая книга пророческих воздыханий, ламентаций, то есть песнопений, несомненно, лежит в основе всех последующих подобного жанра творений. Скажем, в древнерусской письменности мы найдем плач Даниила заточника, затворника в разорении русской земли от татар, соответственно. Плач на погибель Рязани, есть такое произведение. И филологи, студенты, в мое время еще школьники советской школы, выдержки читали на уроках литературы, соотносятся с этим скорбным голосом пророка Иеремии, который, сидя на дымящихся развалинах Иерусалима, восклицал первые слова этой книги: «В кто даст главе моей воду и очам источники слез? И это плач не просто о родине разоренной, о священном городе мира, ставшем поприщем военных действий, но плач о душе, потерявшей Господа своего, отвернувшейся от Создателя, и поэтому праведно преданные в руки врагов, демонов, образ которых выявлен в этих внешних врагах Иерусалима, Израиля, ассириянов, вавилонян. Собственно, Иерусалим священный город потому, что стоит он на семи холмах. Очень интересно, что предание многие священные города древнего мира связывает, называют семихолмием. Если не ошибаюсь, Рим тоже стоит на семи холмах. Латеранский холм, Авентинский холм, Москва тоже стоит на семи холмах. И это семихолмие есть вещь мистическая, символическая. Но об этом, может быть, сейчас не будем говорить подробно. Один из этих семи холмов — гора Мория, на которой Авраам должен был принести жертву своего сына Исаака, единственного сына Исаака, в котором патриарх еврейского народа связывал мысль о наследстве, о наследнике, о искупителе. Аврааму было обетовано, что от его чресла явится в мир искупитель, мессия. И вот этого-то единственного сына, свою надежду, Авраам должен был, как оказалось, принести в жертву неведомому Богу, явившемуся праотцу. Авраам был верен Богу, а Бог, испытывая своего угодника и друга, остановил руку с занесенным клинком, сделал ангел Божий. Исаак прообразовал собою Христа Спасителя. И есть такие фрески, на которых виден Исаак с вязанкой дров, поднимающихся на эту гору. И эта вязанка дров обозначает крест, который нес на своих плечах наш Спаситель. Таинственное прознаменование, указание на то, что должно было свершить искупительный подвиг Христа в конце истории. Так вот, этот город, простите, это гора Мория, стал священным в очах всего человечества. И именно там был построен храм. Сначала царем Соломоном, затем был обновлен в меньшем размере, выстроен храм после возвращения евреев из Вавилонского плена. Храм, как вы знаете, был разрушен. Разрушен римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом. Разрушен по причине страшного греха, тяготевшего над иудеями, греха богоубийства, совершенного руками римлян по подставке иудейских старейшин. Храм был разрушен как знак потери Божьей благодати, которая явила свое присутствие в новозаветной церкви. Вы помните, час, когда Христос испустил дух на кресте, Мессия Израиля был пригвожден своими детьми ко кресту. Завеса, тяжелейшая завеса, отделявшая алтарь святая святых от святилища, помещения, где находились священники, сама собой на две части была разодрана. Это не была какая-то скатерочка, подобно то, что в душе висит у нас в ванне, это была чуть ли не несколько десятков сантиметров толщиной ткани из нитей золотых и серебряных. Ее одной рукой даже невозможно было подвинуть, эту ткань, и вот силой Божией, знак того, что благодать ушла из храма иудейского, эта завеса разодрана была надвое. А над храмом, составлявшим средоточие Иерусалима и главную святыню, сбылись слова Господа Иисуса Христа, которые тот сказал незадолго до крестной своей жертвы: «Там, где труп, там соберутся и орлы». Трупом он назвал иудейское общество, собственное Иерусалим, которое издревле каменьем он побивал, посланным Богом пророком, а в вершении своего преступления самого Мессию вознес на крест. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих тебе, как птица укрывает птенцов под теплым своим крылом, но вы не захотели. Все, вот оставляется дом ваш пустым. Спаситель свидетельствовал иудеям о том, что они останутся чуждыми Богу в своем богохождебном устроении, если доведут начатое дело до конца, если не покаются. И действительно, Иерусалим превратился в труп, гниющее тело. Те, кто интересуется историей, из трудов иудейского историка Иосифа Флавия, есть у него труд, который называется «Иудейские древности», может прочитать о том, каким бедствием, неизреченным, трудно поддающимся описанию словом, подвергались плененные, точнее, оказавшиеся в стратегическом окружении со стороны римлян, миллион с чем-то иудеев, собравшихся на праздник их Пасхи в 70-м году. Ну, достаточно сказать, что матери какие-то были замечены, что они пожирали своих младенцев от абсолютного голода и жажды. И не случайно Христос, желая отвратить иудеев от этого бедствия, предупреждал их: скорбь будет такая, которой ответа никто не видывал. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я желал собрать чаты к тебе, но вы не захотели, вот оставляется дом ваш пуст. И окружат тебя враги, и обложат со всех сторон, это слова Христа, и не останется тебя камня на камне. Действительно, разрушение было тотальным, несмотря на внешний запрет со стороны римского начальника Веспасиана. Какой-то из воинов все-таки метнул горящую головню в одно из помещений храма, которое по Божьему попущению вспыхнул словно спичка. Так бывает в истории. И храм был разметан в прах, несмотря на величие своих вооружений. А впоследствии, когда иудеи в начале 4-го столетия по Рождестве Христовом, вопреки словам Христа, думали отстроить свой храм, и об этом подробно пишет Евсевий Кесарийский в своей церковной истории, равно как и другие древние церковные писатели, произошло чудо не менее страшное, чем вот это разорение храма римлянами. Вы помните, Иерусалим был назван трупом, вокруг которого соберутся орлы. Говорят, что это пророчество исполнилось с самым наглядным образом, когда римляне окружили город, а ведь на штандартах, на знаменах римских легионеров был изображен орел. Это символ железной, непобедимой Римской империи. Эти значки орла действительно пестрели тогда. Иерусалим захлебнулся в крови. Иосиф Флавий пишет о том, что по всем дорогам, лучеобразно расходившимся от Иерусалима, были воздвигнуты кресты, и тысячи людей были распяты именно на крестах. Воспевали внуков те, кто когда-то в юности, в детстве кричал. Прошло 40 лет со дня распятия Христа. «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». Нужно было привлечь проклятие не только на себя, но и на детей. И это самая страшная смерть в античном обществе, распятие на кресте. Это была необычная казнь. Это вам не отсечение головы, а это участь, которая ожидала беглых рабов, сбежавших от своего господина. Позорная казнь. И как о кресте говорили древние пророки: «И к злодеям был причтен наш Спаситель, солнце правды, безгрешный Христос, воспринял на себя участь самого последнего и презренного, и отвергнутого людьми создания, раба». Так вот, когда иудеи в 4 столетии попытались было, а мировые финансы оставались при них, как и сегодня, еще со времен Вавилонского пленения, отведенные на чужбину иудеи, смешавшись и войдя в структуру жрецов Вавилона, уже образовали мировую коалицию, или, если хотите, мировое правительство, и мало-помалу прибирали к рукам мировые финансы. Рекомендую интересующимся этим вопросом книгу профессора Катасонова, известного современного специалиста по финансам, экономике, энергоресурсов. Он православный христианин и пишет о том, что еще в античное время вот эта диаспора иудейская, отойдя во многом от основ библейского самосознания и променяв светлую религию, веру в единого Бога, на демонизм под видом иудаизма, так называемый талмудический иудаизм, она вросла, инкорпорировалась в структуры многих национальных государств, и иудеи предприняли безумную попытку в начале 4 столетия отстроить храм, с которым они связывают в мир пришествия Мессии. Для христиан уже Мессии, Антихрист, ибо Мессия иудеев и Спаситель всего мира уже пришел. Это Христос, распятый и воскресший. Так интересно, что в 4 столетии совершилось чудо, когда огонь снизошел на землю во время строительных работ, а были привлечены не меньшие финансовые средства, чем сегодня они привлекаются. Говорят, что для отстройки Иерусалимского храма приготовлены все составные части: сваи, кирпичи, конструкции, даже выведены какие-то рыжие целицы в штате Массачусетс, которые будут приноситься в жертву в этом храме последнего времени. В этом храме им, собственно, явится принц Сион крови, антихрист, который будет провозглашен мессией Израиля. И заколебалась земля, читайте об этом у Кирилла Иерусалимского, святитель 4 столетия, замечательный писатель. Какие-то воспламенились разряды молний, и выстроенный нульцикл, как бы мы сегодня сказали, был попросту разрушен Божий десницей. Камни разлетелись в разные стороны, а у десятков тысяч строителей сюда за большие деньги нанятых и участвовавших в возведении этого фундамента, на одеждах высветились кресты. Об этом пишут историки 4-го столетия. Вы знаете, что талмудические иудеи или иудаисты, они даже близко не подходят к храму, боясь как бы сень от креста не войти в тень от креста. Для них это хуже смерти. А тут кресты, самосветящиеся кресты, покрывали самые их одежды. Рукава, полы одежды. И это было явное знамение, не менее поразительно, чем и явление креста на небе. Тоже, между прочим, событие 4-го столетия, которое над Иерусалимом, видимое сияние креста, это было чуть прежде, насколько я понимаю, чудесного разорения фундамента храма Иерусалимского, отстраиваемого, когда в ясном небе, в ясную погоду, безоблачный небосвод, явилось сиявшее ярче солнечного света знамение Сына Человеческого. Многие христиане тогда полагали, что мир кончается, потому что мы в Евангелии находим свидетельство, что 3,5 года мрачного царствования Антихриста завершатся явлением на небе знамение Сына Человеческого, знак приближающегося избавления людей от демонического гнета, в котором окажется зараженное боговраждебным настроением человечества. Иногда нам, священникам, прихожане, которые приходят брать благословение на поездку в Иерусалим, говорят: что вам, батюшка, что хотите, мы вам записочку от вас, я возьму записочку, потому что нас поведут к стене плача, и мы эту записочку вашу сунем между кирпичей, чтобы ваши желания исполнились. Может, вам машину поменять, старую модель на новую, или о здоровье. Я говорю: нет, вы знаете, записочка мне такая не нужна, да и вам я не рекомендую, потому что о чем вы там будете плакать? Это та самая фрагмент стены, разрушенный Божьим гневом в 4-м столетии. Это ж надо все-таки чуть-чуть понимать. А то привозят еще какие-то закваски из Иерусалима. Какая-то закваска такая. Всем там раздают, как японские грибы выращивают. А тоже нельзя брать все, что нам подсовывают там. И у стены плача христианину делать нечего, потому что мы не богоборцы, чтобы горевать о судьбах храма, который десницей Божией был снесен с лица земли. Напомним, что сейчас на месте этой горы Мория стоит мечеть Амар, по-моему, мечеть, который является самым после Мекки, после черного камня, Мекки, куда совершаются паломничества последователи Магомеда, самое для них культовое место. И говорят, что все события мировой истории вращаются вокруг этого места, оно эпицентр, вся геополитика, все финансовые и экономические схемы, приход Трампа, очень радостно воспринятый, между прочим, в государстве Израиль. Дочка у него вышла замуж за одного из тамошних специалистов по стройке храма. Сейчас в все события на Ближнем Востоке, ценовая и нефтяная политика, судьбы нефти доллара, ИГИЛ, которая финансируется Израилем, представьте себе. Или это может быть уже опасная тема, нет? Не будем трогать ее. ИГИЛ финансируется Израилем, если вы следите за событиями, то вот сейчас сирийцы добивают этих сатанистов и обнаруживают огромные склады оружия. Вся Европа финансирует ИГИЛ. И винтовки, и мины израильского производства были вот позавчера в огромном количестве захвачены в одном из последних оплотов в городе Моядине, где-то там на том берегу Ефрата. И все это связано с судьбами Иерусалима. И в книге «Апокалипсис» мы найдем и такие слова. Там, где говорится о пришествии на землю двух пророков, которые будут своей пламенной проповедью обличать Антихриста. Это пророки седьмой от Адама Енох и пророк Илия. Оба были живыми, восхищены на земли на небо. Не претерпели физической смерти, но слово Господне непреложно. Всем нам надлежит единожды умереть и явиться пред судилище Христово. Илия, пророк и Енох еще должны принять участие в драме мировой истории, вновь войти в ткань всемирно-исторического процесса. Это будет, собственно, в конце времен, когда они станут обличать преступления Антихриста и по пророчеству святых, известные части иудеев, разочаровавшись в своем зверином мессии, его писание называют зверь, он будет начисто лишен человеческих качеств, будет злодей с маской гуманиста, воспримут проповедь пророков и примут Христа, и не примут печать, которая будет предлагаться и правым, и виноватым. И тогда Бог попустит им принять мученическую смерть во имя Свое, после проповеди, не потому, чтобы Антихрист был сильнее их, но для того, чтобы пророки были увенчаны венцом мученичества, и будут они убиты в ограде Иерусалиме, который духовно именуется Содом и Египет. Это слова из книги Откровения. То есть Иерусалим современный такой же многоликий город, как Москва, как Париж. Есть чрево Парижа, а есть Нотр-Дам. Есть Москва, Третий Рим, с храмом Христа Спасителя, с совителями возрожденными, а есть Москва, где зиждется раздвинут зиккурат на Кремлевской площади, где какие-то таинственные совершаются темные мистерии. Современные столицы — это как двухликий Янус, потому что есть тайна благочестия, а есть тайна беззакония. Мы стремимся ко Христу светлыми умами и кающимися сердцами, а изрядная доля соотечественников стремится в противоположную сторону, волей-неволей опутываясь демоническими кознями. Итак, Иерусалим, священный город мира, с его драматичной и трагической судьбой, раз навсегда освященный стопами Искупителя, стал предметом вожделенного внимания паломников всего мира. И на Руси почиталось самым большим счастьем хоть один раз обнять древо креста Господня на Голгофе. Между прочим, я еще знаю людей, бабушки которых выполняли обет, взятый на себя, и пешком ходили в Иерусалим. А уж что касается 14-го столетия, одно из произведений древнерусской литературы, «Хождение игумена Даниила в Иерусалим». Этот наш соотечественник шел в Иерусалим с сознанием, что он за всю Русь поставит свечу гроба Господня. Этот игумен Даниил, между прочим, еще видел, обходя святую землю, соляной столб, в который превратилась жена Лота, обернувшись вопреки предупреждению ангелов при бегстве из Содома. Этот Даниил еще видел трех отроков эфесских, мощи которых лежали в городе Эфесе, в Малой Азии, нетленные. Кто-то знает, что эти отроки были замурованы заживо и воскресли около 200 лет, пребывая, ну, как мы сказали, в летаргическом сне. И затем, удостоившись аудиенции у византийского императора Феодосия младшего, а тогда появились в обществе брожения сомнения в отношении воскресения Христова, почили уже естественным сном смерти. Вот игумен Даниил пишет о том, что русские паломники ходят от святыни к святыне, от гроба Господня к Голгофе, от Голгофе переходят долгими маршрутами в Вифлеем и плачут, и исповедуются, и молятся, и благодарят Создателя. Ну, я так думаю, одно дело на самолете сигануть, 2 часа, ты там, ужасы, точнее, неприятности таможни в Тель-Авиве, некоторых вообще гадала вздевают, наших епископов, издевательство, конечно. Ну, и там посидишь на обратном пути, нужно приезжать 4:00, кто поехал в столицу, 4:00 надо приезжать в аэропорт, потому что там с пристрастием вас допрашивают, вы открываете чемоданы, они прямо щупают, обнюхивают все, что вы с собой привезли в Россию. А что вы там привезли? А у вас чемодан, ну, щетка зубная, паста, белье стирать негде было, ну, какой-то, может быть, иконочка, в основном камешки везут. Полный чемодан камней. Это что у вас? Откуда вот этот камень? А это с горы искушений. Какого искушения? С кем вы виделись? Кто искусил вас? Да никто не искусил. Это место паломничества. А вот это что? А это вот со дна ил, со дна река Иордана. А кто вам разрешил брать эти камни с дна Иордана? Они вроде не запрещены. А кто запретил? И так вот 3 часа вы будете объяснять. Вот эта травка, вот этот камешек. Ну, в результате отпустят, просто нервы вам попортят. И одно дело вот так вот слетать или обратиться в благодать, а другое дело пешком. Тратили год, два, еще неизвестно, живым ли возвратишься, разбойники, фанатики, мусульмане, иудеи, кто только не угрожал здоровью и безопасности паломников. Конечно, ты будешь там плакать и молиться, и вспоминать всех сродников до 7-го колена. Вот у нас нынче родительская суббота, мы упоминаем наших бабушек и дедушек, родителей, если они отошли в мир иной. Конечно, образ Иерусалима запечатлеется своим сердцем навсегда, и такая паломница, бабушка будет внуком, проливая слезы, рассказывает о том, как ее принимали в этом уже, к сожалению, несуществующем паломническом центре палестинского общества, как бесплатно кормили, как снабжали средствами на путешествие в Вифлеем. я как священник знаю, что нет ни одного человека некрещенного, какого-нибудь партийца, перекрасившегося в ярого демократа, который поехал не в Иерусалим, не в Святую Землю, а в Израиль. Обычно людей светских водят в храм ко гробу Господню. И вы знаете, еще бывает жалко нашу христианскую братью, которые какие-то заказывают туры, и там и сопровождают их, вот этих людей, копивших $1,500 копили 5 лет, и там их принимают какие-то дуры русскоязычные. Только вы пришли ко гробу Господню, шнели, не задерживаемся, проходим. Мы спешим на алмазную фабрику. И вот вам не дадут там помолиться ни в Вифлееме, ни в Иерусалиме, зато вот на алмазную фабрику приведут. Там наши русские алмазы обрабатывают и вставляют в колье. И вот там на алмазной фабрике вы задержитесь минут на 40. Ну, еще от стены плача придется отбиваться. И, конечно, хочется посоветовать все-таки, чтобы связи мы налаживали с нашими обителями. Это русская духовная миссия Храм Святой Троицы в Иерусалиме. Это зарубежная Гефсиманская обитель, где покоится Елизавета Федоровна. Как-то вместе со своим супругом она побывала там. Задумчиво сказала: здесь я хотела бы почивать после кончины. И ее желание исполнилось. Это, если у кого есть связи, православные люди, которые не будут вас, как мопсов и эрдельтерьеров, гонять по странным местам, но будут шествовать вместе с вами неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой по Виа Долороза, скорбный путь Христа, дадут вам возможность ночью помолиться у гроба Господня, приобщиться святых христовых тайн, покажут вам порог судных врат, где Спаситель, переступив черту которых, уже шел на Голгофу и не оборачивался назад. И говорил с вами о том, что даже случайно попавший такой протократ-плутократ в храм гроба Господня, даже не зашедший внутрь полуклии, где находится ложа, ставшая для Спасителя отром смерти, всегда возвращает из Иерусалима преображенными. Повторяю, некрещенные люди вдруг дознают сердцем, что евангельская история — это не сказка, не вымысел, не древнегреческий миф, но благодать Божия, которая струится здесь, в храме Воскресения Христова, которая шествует вам по кривым улочкам Иерусалима, вы повторяете путь Христа на Голгофу. Эта благодать воздействует на человека, приподнимает его душу, раскрывает его крылья, просвещает его сознание. Ну и, конечно, только один Бог знает, какими путями он дотрагивается до нежных струн бессмертной человеческой души. Бог открывается как живой и любящий, как любовь распятая и воскресшая. Бог, который есть путь, истина и жизнь. И мне, как священнику, прекрасно и доподлинно известно, люди чувствуют внутреннее тяготение Спасителю. Им хочется принять крещение, хочется, чтобы все это стало принадлежать им. Хочется приобщиться, причаститься. Вот почему паломничество было и остается лучшим способом и образом просвещения незнающего, неведущего, неверующего, упрямого, гордого, самолюбивого человека, живущего рассудком, но не умом, и поэтому никак не имеющего возможности выпутаться из хлопка умственных опорий и противоречий, выбраться на свет Божий из 3 сосен самомнения, самолюбия и своеволия, в которых он заплутал. Мы говорим о том, что Иерусалим всегда для православного христианина России представлялся преддверием Царства Божия. И действительно, сколько у нас на земле таких памятных мест, которые сегодня воспроизводят святыни Иерусалима. Кто бывал в Новом Иерусалиме, на речке Истре, не мог не подивиться архитектурному гению и вообще творческому замыслу патриарха Никона, 17 век, когда тот воздвигнул этот комплекс, это чудо света, сейчас отреставрированное уже, где, входя в храм, вы видите множество престолов, представляющих все православные поместные церкви. Грузинскую, Иерусалимскую, Сербскую, Антиохийскую. И патриарх мыслил о православии как о вселенской единой истинной вере, предназначенной соединить и осветить всю человеческую семью. Только невежды говорят, ой, католики, ой, а протестанты, как их много, почему-то мы одни считаем, что у нас истина, а они там то же самое считают, посетите Новый Иерусалим, и мы увидим, что христианство в его подлинном, искаженном виде, это универсальная всемирная религия всей Европы, всей Азии, Евразии, всей Вселенной. И по существу вхождение в православие означает для европейца возвращение к своим корням. Что для европейца? В Китае мы знаем, в раннем средневековье уже христианские проповедники основывали храмы, и какая-нибудь Япония, страна восходящего солнца, или Китай, страна красного дракона, на самом деле свет православия восприняли в лице некоторых избранных своих сынов еще в раннем средневековье. А преподобный Серафим Саровский, это у нас начало 18 века, на дальней пустынке, в своей совершенном уединении, проводя среди девственной природы день свой в молитве, в размышлении, окрестил всю местность священными, священной топонимикой. У него там и Иордан, и гора Голгофа, и гора Соблазна, и гора Блаженств. Он, живший в Священном Писании и прочитывавший за неделю весь Новый Завет, вот ведь мы, бывает, с трудом раз в неделю раскроем Священное Писание, а он за неделю прочитывал весь Новый Завет. Четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, книга «Деяний апостольских», евангелистом Лукой написанное, затем послание апостола Иакова, затем два послания Петра апостола, затем три послания Иоанна Богослова, затем одно послание апостола Иуды, моего предателя, 14 посланий апостола Павла и книга Откровения. И вот святой Серафим Саровский, солнышко русской земли, жил по существу на святой земле, жил в священном граде Иерусалиме духовно. И о нем рассказывали современники, как своей мотышкой, прикапывая снитку, которой он питался, иногда опускался на грядку, мотышка выпадала из его рук, а он, закрыв глаза, погрузивший в себя, тут начинал сиять каким-то небесным светом, божественно благодать. В этом старце дивно, зримо и явственно действовало, и духом он восходил в этот горний Иерусалим. Любимый псалом нашего народа, 50-й, Наверняка в нашей аудитории, ну, человек 12 знают этот псалом наизусть. Ну, мне положено, я знаю 50-й псалом. Кто еще знает наизусть 50-й псалом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13, 14, 15, 16. Потрясающе. Последние слова этого псалма, вы помните? Напоминайте последние псалом. Я, конечно, бы хотел эти жертвы, дал бы кубок. Все сожжения не буду валишь. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, когда возложат на алтарь Твой тельцы. И, конечно, какая-нибудь крестьяночка или инокиня не молится о том, чтобы там воздвигнуты были стены Иерусалимские, но молится о том, чтобы Бог воздвиг стены добродетели, смирения, чистоты, мудрости и мужества. И Бог возложил тельцы на сердечный жертвенник, то есть молитва, благодарение, покаяние и прошение само собой восходило от земли на небо, и человек явился бы таким Иерусалимом нерукотворным, а сердце наше стало Сионом, тем холмом, на котором был жил царь Давид, молившийся Богу. А в завершении своего размышления я еще раз обращаю ваше внимание на книгу Откровения Апокалипсис Иоанна Богослова. В последних двух главах, 21 и 22, вы вот сегодня посмотрите, найдете там замечательно подробное символическое описание Горнего Иерусалима, который именуется еще Скинией. Скиния – это переносная церковь. До Соломонова храма Бог являл свое присутствие у израильтян в этой переносной церкви, покрытой тканями, подкрытым тканями шатре, расписные, кстати, были ткани, были там изображения херувимов, яблок каких-то таинственных, а внутри ковчег завета, а внутри этого ковчега, обложенного золотом, вы помните, там находилась миска, такая пиала, вот славянски стамна, с манной, не портившейся, оттуда из счастливой Аравии евреи привезли эту манну, они питались ей 40 лет, а был еще там жезл Аарона, процветший, символ Богородицы и Христа, который произошел, родился нетленно от Богородицы. И стамна, сама пиала этого образа Богородицы, а манна – это Христос. И две скрижали на первые 4 заповеди, на второй 6. Сейчас не будем спрашивать заповеди. Все знают хотя бы одну. Чти отца и матерь твою, да благословен будет, да долголетен будешь на земле. Так вот, говорил с вами о том, что небесный горний Иерусалим назван Скинией, церковью, в которой Бог будет обитать с человеками. И это Скиния как невеста Агнца, Агнец Христос, невеста церковь, приуготовленная для жениха своего. И все земные труды и напасти, все испытания и искушения, которые призван воин Христов, ученик Спасителя пройти здесь, на земле, в этот короткий отрезок времени от родов, рождения до исхода, рождения в вечную жизнь, сводится к тому, чтобы сердце наше очистилось действием Божьей благодати, искра, которая сияет, ставит крещение, и соделалось способным обитать с Богом, смотреть в лице Христа, иметь благодать Христову внутри себя, потому что сказано в небесный Иерусалим, в Иерусалим не войдет ничто нечистое и скверное. Никто, преданный мерзости и лжи, не войдет вратами в этот город. И, знаете, прежде чем рассуждать о толерантности и всякой широте всяких взглядов, терпимости, у нас в школе сейчас запустили уроки толерантности в отношении представителей секс-меньшинств, пытаются запустить. А я бы преподавал бы, если бы позволили, ну, я это делаю, какие-то уроки нравственности, или просто напоминал бы из книги Откровения слова самого Бога Небесного. И вне Иерусалима окажутся блудники и прелюбодеи, убийцы и хищники, чародеи и все преданные, боязливые и неверные. Неверные — это те, кто противился Христу в течение всей жизни, поворачивался к нему спиной, к кресту, к распятию, бежал от света Божия во тьму каких-то иных мировых религий. И никто преданный мерзости и лжи. Но в самом Иерусалиме будут обитать спасенные народы. Спасенные, потому что они ко Спасителю своему льнули умом и сердцем и смыслом своей жизни, полагали прославление имени воскресшего Христа. Замечательно сказано, что цари предвидут, пойдут впереди народов и принесут Спасителю славу и честь народов. Царь – душа общества, царь – знамя нации, царь – отец народа, царь в идеале – представитель за свой народ. И вот он как будто бы к стопам Христа полагает свой народ, свое служение за народ. И будут народы ходить в свете Агнца. Сказано, что в этом горном Иерусалиме храма не будет, потому что храм его Агнец, то есть сам воскресший Христос. Не будет в Иерусалиме дня и ночи, не будет смены дня и ночи, не будет суточного круга, потому что нет там ничего темного, но лик Христа озаряет улицы и стены Иерусалима божественным светом. А улицы-то какие? Они как из чистого золота, прозрачные. А стены сделаны из ясписа. Яспис, яшма, этого светлого изнутри светящегося камня. И будет Создатель, Спаситель водить народы, пасти их на пару тучных. Дело в том, что будет омышаться Иерусалим, истекающий от престола рекой живой воды. И по обе стороны реки растет древо жизни, приносящее плоды свои. И листья этого древа для исцеления народов. Конечно, это символы глубокие, потому что древом жизни, с древом жизни связан крест Господень. Плоды, выросшие на этом древе жизни у нас здесь на земле, это таинство причащения, предчувствие тела и крови Спасителя. Ну а там это, собственно, благодать Святого Духа, который живится и просвещается человеческая душа. Интересно, что вход в Иерусалим осуществляется через 12 ворот. И каждая ворота из цельной жемчужины. А на жемчужине написано имя одного из 12 апостолов. Вот что значит вера апостольская. У протестантов не апостольская вера. И у католиков, к сожалению, тоже не апостольское, потому что римские папы наворотили там ересь, что в среду и пятницу они, например, не постятся, а в субботу постятся, ну, уже тоже не постятся. А Христос Спаситель сказал ученикам: будете поститься в те дни, когда взят от вас жених. А когда взят? В среду преданный будет, в пятницу распят. Апостольское установление о посте. Вот у нас с вами, по счастью, вера апостольская, и вот эти жемчужины, символ 12 апостолов. А еще в стене под воротами еще драгоценное основание. И каждому из апостолов соответствует тот или иной драгоценный камень. В книге «Толкование на апокалипсис» Андрея Кисаринского вы найдете размышления о том, какому апостолу какой камень может соответствовать. А то сейчас много народ рассуждает о целебных свойствах камней. Ой, батюшка, вы что-то чихаете, а вот вам аметист. Приложите к больному зубу, вытянет зубную боль. Вы знаете, у меня много чего болит. У меня еще поясница болит. А вот вам изумруд. Очень хорошо приложить к пятой точке изумруд. Ой, вы знаете, у меня еще и вот суставы болят. А это вам прорубил на суставы. Ну, и вот рассуждают о том, какой камень, какие целебные свойства имеет. Может быть, и имеет, конечно. Но гораздо интереснее поразмышлять о драгоценных камнях, символизирующих того или иного апостола. Некоторые усваивают апостолу Павлу, а некоторые Иоанну Богослову усваивают сапфир, голубой камень. Это символ чистоты, символ боговедения, неба, которое над нашей головой бездонное, и солнышко сквозь эти небесные просторы, светящие, символизирует полноту богопознания. Ну и, наверное, завершить нужно наше с вами размышление о том, что нашей практической земной задачей, независимо от звания и состояния, жизненного статуса, IQ, интеллектуального ценза, имущественного ценза, является задачей из задач предоставить Господу возможность наше сердце сделать нерукотворенным Христовым, нашу душу соделать небесным Иерусалимом, чтобы воздвиглись эти стены смирения, чистоты, мужества и мудрости. Человек по предназначению Божию — это походная церковь, в которой денно-ночно нужно воскурять священный фимиам молитвы, а значит, христианину нужно бояться всего нечистого и мерзкого. Но в отличие от иудейских фарисеев, которые боялись осквернения от соприкосновения с чем-то внешним, мы помним слово Спасителя, что помыслы, исходящие из глубины сердца, они и оскверняют человека. Помыслы гордости, похоти, гнева, безумства и хулы. И, соответственно, главная наша деятельность заключается в дренажных работах. Нужно осушить сердечное болото. В экскаваторных работах нужно очистить авгиевы конюшни через исповедь, приобщение с тем, чтобы какие-то светлые произнастания мира, радости, целомудрия, мудрости мало-помалу явились как вертоград, как рай Божий в глубинах нашей души.